Радиомаяк.ру представляет. Жизнь замечательных идей.
В январе мы на маяке. Точка. Продолжаем дарить подарки. Слушайте «Маяк» и следите за нашими розыгрышами. Прямо сейчас первый дозвонившийся получает книгу «Рождество Кракса» от издательства «Белая ворона». Книга придется по душе каждому, кто стремится научить своих детей созерцанию прекрасного.
Да.
Наслаждаясь красотой зимнего леса, созданного Свеном Нуртквистом, это автор, и ребенок, и его родители приблизят ощущение праздника, подарив друг другу радость совместного чтения. 495-728-7171. Звоните и забирайте книгу. Ну, а мы... сейчас купим себе билетики, пополним карту «Тройка». Угу. Раньше жетончики можно было покупать. И опустимся в метро. Алексей Алексеевич, вы давно в метро были?
Я теперь с удовольствием в метро, кстати.
А я вам напомню,
во-первых, удобно.
В метро были 24 декабря, когда мы вместе с Айратом Багаудиным, который у нас сегодня в студии,
в этом метро,
да, встречались и первый раз говорили о том, как построить метро. Можно найти эту запись на сайте radiomag.ru в разделе «Подкасты». Ну, а сегодня с Айратом у нас вторая часть строительства метро. Почему не в каске, Айрат?
Здравствуйте, Айрат.
Здравствуйте. Виноват.
Метро надо строить в каске.
В следующей передаче исправлюсь.
Да, и перчатки не забудьте. Значит, действительно, тема очень интересная, потому что метро, оно само по себе является неким инженерным, во-первых, объектом, очень любопытным, потому что, как вы сказали, я просто напомню, два слова скажу о том, что в прошлой передаче мы как раз сравнивали принципы постройки метро в зависимости от того, где оно находится. Вот, потому что провести метро под рекой Сена – это один способ, вот, а лондонская, как вы сказали, это неглубокого залега.
Заложение,
вот.
Лондонская как раз глубокого.
Глубокого. Подожди, да. А что так засыпалось-то вот сверху? Труба, потом она засыпалась.
Да-да-да, мы же говорили сначала про то, что в Лондоне первая линия строилась,
да, мелкого, вот
заложения. Да-да-да. А потом они уже стали строить щитами глубоко, да.
Да, ну и само по себе вот это метро, оно технологически удивительное. Да. Мы еще про вагоны не говорили. Вот. Но и эстетическая существует составляющая. Ну, например, если московское метро говорить, конечно, нельзя обойти и удивительный дизайн, как бы сейчас сказали бы, оформление этих...
Даже архитектура, станций. Я бы сказал, да. Хотя она такая как бы только внутренняя, потому что никакой оболочки у станции нет снаружи, но тем не менее это настоящая архитектура уже. Вот про Москву сегодня предлагаю говорить.
Да, это очень интересно, давайте. Хотя мы сами живем, ездим, и я понимаю, что еще, ребят, и начнем. Мне очень радостно, что сейчас, во-первых, огромное количество станций новых строится, вот хватает
и
на
открывается.
Это... Да, и открывается, хватает идей на это, чтобы эти станции эстетический ряд как бы продолжить все-таки, чтобы они были оригинальные. Но и очень приятно, что многие старые станции, например, там проспект Мира, Кольцевая, их стараются восстанавливать какие-то элементы, включая интегрировать и очень тактично какие-то современные, так сказать, штуки. Вот восстанавливается и освещение, и даже какие-то архитектурные решения, там статуи. Это очень важно, потому что это является вот такое подземное представление о городе Москва, это вот метро.
Да, конечно, метро, я считаю, это просто учебник по истории нашего города и нашей страны. Чуть бы он не сказал под открытым небом, наоборот, под землей, подземный учебник.
Да.
Вот, потому что действительно там можно путешествовать по станциям, изучать, что происходило и в 30-е годы, и как годы войны Москва переживала, и метрополитен переживал, и что в послевоенные годы происходило. Но я предлагаю сегодня говорить только об том, как оно строилось.
О
том, как оно строилось, потому что тема-то необъятная, можно отдельно сделать встречу, поговорить, например, о том, какие там архитектурные интересные истории оно способно рассказывать. Но сегодня про строительство. И вот как вы думаете, когда же начинается строительство московского метро? Ну, точнее, вроде бы оно начинается в 31-м, но на самом деле планы строить метро в Москве были уже значительно раньше.
В 19 веке?
Ну, в самом начале, да, в самом конце, ну, скажем так, на рубеже конца 19-го, начала 20 веков, в 1902 году было опубликовано, предложено два плана строительства метро. Интересно, что согласно этим планам метро большей частью должно было бы пройти на эстакаде, то есть на таком как бы ну, над улицей, а не под нею, как, например, оно идет частично в Берлине или в Париже, ну или, как скажем, наш московский монорельс на специальных конструкциях над улицей. И так, для того, чтобы пересаживаться, мы же пересаживаемся как? Станции находятся под землей на разных уровнях. Но если они находятся над землей, значит, надо сделать многоэтажное пересадочное здание. Да, такой многоэтажный вокзал. И такие вокзалы метро действительно предполагалось построить в Москве, в центре. По одному из планов его предполагалось построить в Александровском саду, а по другому плану аж даже на Васильевском спуске, то есть прямо позади храма Василия Блаженного.
Подождите, это в какое время? Это во времена...
1902, да, еще до революции.
Потому что я мог бы себе представить в 20-х годах, когда развивалась вот эта авангардная архитектура, конструктивизм, можно было что угодно наворотить.
Ага.
И огромное количество, кстати, рисунков вот с этими хабами, с такими вот современные здания. Вот, и я видел как-то проект гостиницы «Москва», совершенно другой, не который сейчас есть. Это укладывалось. А что в 902 сделать в Александровском саду пересадочный узел, это очень круто.
Да, да. Ну, конечно, архитектура этих зданий стилизовалась под Кремль, она должна была перекликаться с Кремлем, но, тем не менее, мы могли бы получить огромное здание в самом центре, в котором бы все пересаживались с ветки на ветку. Но его, этого то ли к счастью, то ли к несчастью не случилось по разным причинам. Там во многом причина была такая экономическая, потому что проекты предлагали частные компании, а город не хотел очень пропускать эти проекты, потому что город только что купил себе трамвай, и на трамвае очень много денег зарабатывал. И создавать себе самому частного конкурента город, конечно, не хотел. Но еще некоторое время спустя, где-то уже накануне Первой мировой войны, году в 1913, город уже не мог сопротивляться, город понимал, я имею в виду, как бы городская дума, да, и мэрия, как бы тогдашняя мэрия Москвы, понимала, что нельзя совсем в Москве без метро, потому что население уже почти 2 миллиона, до сих пор трамвай — единственное средство транспорта. Настолько часто ходили трамваи, что вот, например, на Лубянской площади они ходили с интервалом в 20 секунд. Сегодня сложно себе представить,
да,
чтобы трамвай ходил с интервалом
20 секунд.
Это же...
Как? Так это постоянно.
Да, да, это практически постоянно. Да. Можно сказать, что трамваи ходили просто поездом.
Да, да, да.
Друг,
да,
за,
да,
другом.
Непрерывным.
Да, не
останавливаясь. 20 секунд?
Ага. Это невероятно. Вы сейчас удивили
вот,
нас, конечно.
Чтобы было понятно, я сейчас... Вот сейчас засекаем 20 трамвай. Секунд, продолжаем разговаривать.
Да.
Вот.
И на них же еще огромное количество, как грозди,
да,
народ
висел. Да, и люди висели с разных сторон на них, да. И поэтому, в общем, предлагается уже даже самим городом несколько проектов метро, но наступает Первая мировая война, потом революция, и, в общем, совсем не до того.
Вы не поверите, вот сейчас пришел следующий.
Следующий трамвай пришел, да.
Вот, и поэтому, конечно, снова к этой идее возвращаются уже после революции. После образования Советского Союза практически сразу. Потому что советские власти тоже понимают, что без метро никак. И уже с 23-го года специальный отдел в составе Народного комиссариата путей сообщений, как мы сейчас сказали, в составе РЖД, да, они являются их правопреемниками, вот, он занимается тем, что разрабатывает проект метро. Ну, в общем, там денег в 20-е было немного, как мы все понимаем, у нашей страны, поэтому до него дело так и не дошло. Все это дело замяли, и снова, наконец, к этой идее возвращаются уже в 31-м году. Так что, когда в 31-м году он объявляет, что мы начинаем строить самый лучший в мире метро. Эта идея, конечно, уже 100 лет в обед, потому что уже пытались построить аж там 3 раза, но все не получалось, и вот на 4-й наконец стало получаться. Ну и вот как раз про то, как строилось метро уже в 30-е, то самое метро, которое мы знаем, и будем сейчас разговаривать подробнее. Кстати, вот я сейчас не случайно сказал фразу, сам сказал, сам осекся, но потом понял, что все правильно сказал. Не знаю, слышал ли кто-нибудь из наших радиослушателей. Строим самый лучший метро в мире.
Самый лучший метро.
Да.
Раньше,
да,
был мужского рода.
Действительно, метро сначала было мужского рода, потому что метро происходит от слова метрополитен. Метрополитен — это он, поэтому метро тоже он. И действительно, сначала его называли в мужском роде. Я вот забыл строчку, можно попробовать посмотреть, из песни Утесова-то. От Сокольников до парка на метро.
На метро, да.
Да, он там говорит что-то типа...
Но метро сверкнул перилами дубовыми.
Но метро сверкнул перилами дубовыми, да. Да,
сразу,
да, да,
всех он Седаков
околдовал. Да, вот. То есть у Утесова еще метро в мужском роде. Вот, а потом уже, конечно, поскольку оно заканчивается на О, все стали думать, что оно должно быть в среднем роде. И, значит...
А кино, кстати, называлось было «Фильма».
Да, да, да,
фильма,
да,
да. Модные, да, модные современные «Фильма».
Вот, и, значит, я, вот очень хорошо, что вспомнил эту песню Утесова, потому что, может быть, мы даже поставим ее.
Может быть, попробуем найти.
Вот. А, потому что там, а то из нее же можно узнать, как выглядела первая очередь. Первое, то, что построили с 31 по 35 год, да, это от Сокольников до Парка культуры. И вот это вот, то, что сейчас называется Сокольническая линия, красная ветка, центральная
часть.
Это
вот первая линия была.
Да, первая линия, да, она до сих пор носит номер один. И это не случайно, потому что, в смысле, не случайно, все понятно. Сейчас не будем останавливаться на том, почему первые ветки во всех советских городах были красного цвета. Это, я думаю, достаточно очевидный факт. А вот что мне хочется сказать про первую очередь, это то, что она была для нас, для историков инженерии, тоже самое интересное, потому что первое — это всегда эксперимент. Не знали, как строить. Да, вот мы недаром всю прошлую передачу разбирали все эти способы. Берлинский, парижский, лондонский. Они все уже существовали к этому моменту, и все думали, ну, что предпринять. И нашли компромиссный вариант. А именно, решили использовать все способы. Поэтому первая очередь — это действительно такой учебник по метростроительству. Вот едешь по первой очереди, и прям можно разбираться со всеми способами. И я предлагаю в такое небольшое виртуальное путешествие по первой очереди отправиться. Вот, например...
Мы от Сокольников поедем?
От Сокольников
до
поедем
парка,
до парка, на метро, например, да. Вот, значит, станция Сокольники, а также станция Красносельская и Комсомольская, они все являются станциями, как мы с вами говорили, называли это слово 3 недели назад, мелкого заложения. Да, они построены не глубоко. Угу. Попадая на станцию мелкого заложения, ее очень легко отличить, потому что у нее плоский потолок, который поддерживается 2 рядами колонн. Ну и, конечно же, поскольку она мелкого заложения, то спускаемся мы в нее просто-напросто по лестнице. И такие станции строились берлинским способом, который мы разбирали 3 недели назад. То есть выкапывался котлован, строился тоннель или станция, и все строилось из железобетона, отливалось, потом засыпалось обратно землей, и вот станция получалась не очень глубоко. Как мы говорили, это очень простой способ строительства, довольно дешевый, но имеет свои минусы. Например, строить можно только под улицами, под домами, так, очевидно, построить уже будет невозможно. Ну а кроме того, конечно, натыкаешься на всевозможные, не в чистом поле же копаем, да, в городе это водопровод, канализация, кабельные коллекторы, подземные реки даже, которых в Москве множество, подземные реки, ручьи, убранные в трубы, в коллекторы.
То есть все надо не задеть?
Да, все это надо не задеть, все это надо обойти, все это надо, если котлован уже прошел через это, надо как-то подвесить, подпереть, а потом, когда будет построен тоннель, обойти сверху или снизу, проложить сверху или снизу все это. В общем, это отдельная эпопея, и вот с этим связана первая такая история, которую хочется рассказать на нашем пути, когда строили станцию Комсомольская, как раз-таки, до которой мы с вами доехали от Сокольников, наконец. Значит, это был огромный котлован, потому что это все-таки площадь 3 вокзалов. И там должна была быть станция с большой проходимостью. И кроме того, все усложнялось еще и тем, что это был же мощный транспортный узел. То есть нельзя же взять и раскопать площадь 3 вокзалов на 3 года. И все, и через нее ехать невозможно. Поэтому, чтобы трамваи могли продолжать ездить, над котлованом был проложен мост. Вот такая редкая история. Вот, кстати, там внизу люди
чтобы
копают.
Чтобы сохранить трамвайные линии,
да? Да. Ага. Люди там внизу копают, а сверху по мосту над ними идет трамвай в это время, над котлованом. Вот. И еще одно осложнение было в том, что на месте Ярославского вокзала когда-то был, в середине даже еще 19 века, Красный пруд, так называемый, из которого вытекали какие-то реки, ручьи, или наоборот в него впадали, сейчас не помню. И вот была такая речка Ольховка, которая протекает прямо под площадью 3 вокзалов. И эту речку пришлось вот как-то тоже обходить во время строительства этого котлована. А как ее обходить? Речку же не... Речки подземные, чтобы наши радиослушатели представляли, юные и взрослые, да? Что такое коллектор? Это какая-то кирпичная труба довольно большая. Она может быть метров там до 2-3 в диаметре, зависит от размера реки, которую надо как-то вот подвесить над котлованом. Подвесить кирпич, очевидно, невозможно. Он же весь обрушится, это же штучный материал. Поэтому... сделали временный деревянный коллектор, деревянную трубу, которая проходила через котлован. И вот была история, в июне 34 года были очень сильные дожди. А что такое эти наши московские подземные речки или ручьи? Они мелкие обычно, буквально по щиколотку, когда там по коллектору идешь, но, не дай бог, начнется дождь, они используются как дождевая канализация, как коллектор дождевой канализации, ливневки, да, и поэтому они тут же наполняются, потому что со всего города, когда все начинает стекать, буквально за считанные минуты они наполняются до самого верха, поэтому такие широкие трубы и нужны, не ради самой реки, а ради вот дождевого коллектора. И вот эта вот труба наполнилась и не выдержала, лопнула, и вся эта вода обрушилась в котлован. Причем, как делается котлован? Чтобы стенки котлована не осыпались, они закрепляются такими, значит, металлическими балками, как бы сваями, которые называются шпунт. И вот, значит, шпунт, как он делается? Он загнан в землю, ниже как бы отметки дна котлована, и сверху он распёрт еще такими бревнами специальными, которые называются крепь. И когда эта вода обрушилась туда, она размыла дно котлована, в нижней своей части шпунт больше ничем не удерживался. И под давлением грунта со стороны Казанского вокзала шпунт стал выпирать в центр котлована. И вот рабочие свидетели этой картины описывают ее, конечно, в таких апокалиптических красках, потому что идет ночь, гроза, ливень, и шум, треск, и вдруг начинает эта огромная стенка котлована просто выпучиваться, вот как если бы ты смотришь на дом трехэтажный или четырехэтажный, вдруг его стена начинает выгибаться навстречу тебе, это похоже на какой-то страшный сон. Вот, и в этих условиях, согласно советской легенде, по крайней мере, героически проявила себя бригада комсомольцев, как же без них, значит, под руководством, ну, неважно, там, под ним руководством сейчас.
Под руководством.
Под руководством, да.
Это важно, бригада под руководством.
Да, которая за 10 минут разгрузила в эту образовавшуюся вымоину 3 вагона бетонных камней. Вот не знаю, можно ли за 10 минут разгрузить 3 вагона, но если взять 50 комсомольцев, наверное, можно. Потому что комсомольцы — это такие...
Ну, это былинные богатыри уже.
Да, да.
Нет, ну опасность, она же диктует, она же,
да, вот, мобилизует.
Вот эти все скрытые силы.
Скрытые силы, да. Так что удалось остановить это обрушение, хотя уже трещина шла к Казанскому вокзалу. В общем, мне кажется, это
отличный триллер,
сюжет прямо снять для фильма «Катастрофы». Да.
Угу. Ну, классный, причем стилизованный, видите, в 30-х годах, угу, фактура отличная.
Да. Кстати, фильм «Катастрофа» про метро недавно же вышел, но про другой период, да. Кстати, об этом тоже может быть, но это такая история, вдохновленная питерским примером, скорее. Вот. Ну что ж, значит, станцию Комсомольская мы спасли, отправляемся дальше. И вот от Комсомольской в сторону Красных Ворот мы заглубляемся и переходим к метро уже глубокого заложения, о котором мы говорили на прошлой передаче. Это то, что сделано в Лондоне было впервые в 90-е годы, когда метро строилось уже... Но тут вот есть нюансы. Давайте так. Значит, сначала мы все-таки встречаемся со способом парижским на Красных Воротах, пока еще не с лондонским. Что такое парижский способ? Вспоминаем, это когда приходят шахтеры, строят шахту, а потом из шахты ведут штольни на какой-то глубине, в том числе могут быть на большой.
Причем копают, копают,
копают и копают. Копают, да. Причем если в Париже шахтеров жалели, они копали не глубоко, поэтому в Париже метро хоть построено и горным способом, как это называется.
Но не глубокое.
Но мелкого заложения, да. А вот в Советском Союзе впервые горным способом строили и метро глубокого заложения. Например, станции Красные Ворота, Чистые Пруды и Лубянку. И
они очень глубокие.
Да, они, конечно, не такие глубокие, как кольцо, но там они на глубине примерно 20-30 метров, и все-таки, тем не менее, это, конечно, посложнее, чем строить это на глубине там, метров 5 всего лишь, как это было сделано, ну, там, скажем, 10-15, как это было сделано в Париже. И тут тоже есть свои приключенческие совершенно истории. Например, вот Красные Ворота, да, даже не Красные Ворота, а кусок перегона между Красными Воротами и Комсомольской. Вот мы еще не доехали до Красных Ворот, едем. Там был применен очень необычный способ, который, кстати, изобрели в Париже, и, по-моему, мы про него говорили. Мы с вами обсуждали в прошлый раз, как тоннели закапывают сами себя.
Да.
Да, обсуждали. Да. Вот. Так что, кто слушал прошлую передачу или кто ее переслушает после нашей сегодняшней, найдя на сайте, тот узнает подробнее, как этот способ в Париже впервые изобрели, когда тоннель был построен на земле, на суше, потом был сплавлен в сену, затоплен там и заглублен в дно сены. Вот. Но в Москве было попроще. У нас на Каланчевской улице, прямо в двух шагах от высотки на Красных Воротах, значит, тоже был построен тоннель, и значит, он таким же образом закопал сам себя. Это способ, который называется тоннель кессон, да? То есть снизу там рабочие вынимали грунт, подавали его наверх, и тоннель постепенно углублялся, уходил под землю. То есть вот когда вы едете вот станции Комсомольская до Красных Ворот, не весь, конечно, этот тоннель, там перегон примерно, наверное, не помню, около километра, но, по крайней мере, 75 метров этого перегона, они были построены таким способом. Почему? Опять подземная река. Очередная подземная речка, не помню даже ее название, что-то тоже похожее на ольховку, там где-то была ольховка, где-то ольховец, все это было в тех краях. И вот чтобы как-то ее сквозь через нее пройти, да, через водоносные слои грунта, где много воды. Вот этот способ был применен. Кстати, напоминаю, что тоннель Кессон это не только тоннель, который закапывает сам себя. Кессон мы тоже разбирали на прошлой встрече. Кессон — это перевернутый ящик, в который загоняется сжатый воздух, и который таким образом выталкивает воду и позволяет рабочим вести строительство в нормальных условиях без притока воды. Ну, можно вспомнить такой эксперимент, что ли, опыт, как водяной колокол. Если мы возьмем, например, стакан, перевернем его, погрузим в аквариум, то чуть-чуть воды в него нальется, но воздух в нем останется. А вот если мы по трубочке в этот стакан будем дуть и воздух еще загонять, то он вытолкнет воду оттуда совсем. И вот такой же способ используется. То есть можно сказать, что кессон такой стакан, загнанный под землю, да, загоняется воздух, он выталкивает воду, находящуюся в земле, и можно землю спокойно раскапывать.
Извините, а вот насчет этого колокола. Человек использовал вообще, потому что я в книгах читал, у Умберто Эко, например, там «Остров накануне», там один монах, который пытался исследовать дно океаническое, вот он в таком колоколе там опускался. Вот, в принципе, человек опускался в таких
колоколах? Да, водяные колоколы использовали...
Иллюминатором там он.
Ну, я не знаю, были ли в самих колоколах иллюминаторы, но их использовали для подводных работ, действительно, ну, наверное, в веке, там, в 18-19, уж я не знаю, конечно, на какую глубину может было уходить, потому что одно дело колокол, другое дело, из него же нужно еще выходить иногда, да, а там уже будет очень большое давление, но что-то такое с ними производили, действительно. Вот, так что этот способ, действительно, старинный, уже существовавший, был использован для создания кессонов, и вот в том числе в Москве. То есть мы видим, что все, что было в мировой практике, и кессоны, и тоннель кессонов, все это было использовано. И, конечно, все способы строительства. Итак, если мы с вами приедем на Красные Ворота,
то там нас будет поджидать перемена и взрослые новости на маяке.
Да, да, да. Мы добрались, самое главное. У нас есть где остановиться.
Вот, буквально пересадка, да,
пересадка у нас сейчас небольшая. Сделаем. Ненадолго прервемся, не обязательно вернемся туда, в туннели. Да, в метро.
Замечательных идей.
Песня Леонида Утесова, песня старого извозчика, прозвучала не случайно. Мы как раз, когда начали обсуждать, как строилось метро в Москве, вспомнили, что метро был он. И как раз здесь звучит эта строчка. Да, метро, это... сверкнув перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал.
Да. И от Сокольников до парка на метро, это как раз первая линия московского метрополитена.
По которой мы вместе с Айратом Багаутдиновым сегодня и путешествуем. Айрат, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И прежде чем продолжить наше путешествие, пока мы находимся в зоне действия телефона, то есть на станции, мы хотим разыграть еще одну книгу. Сейчас прямо сейчас первый дозвонившийся получает книгу «Чудо» от издательства «Миф детства». Это классическая книжка-картинка, иллюстрации в ней несут основную смысловую нагрузку, а текст только немного помогает рассказывать историю по рисункам. Дайте волю фантазии, а это мы любим, чтобы фантазировать, самое главное, и придумывайте вместе с ребенком новые детали, вкладывайте новые смыслы. 495-728-7171, звоните и забирайте.
Все.
А мы отправляемся в сторону чистых прудов, получается.
Не, мы пока еще на Красных Воротах.
А,
давайте с ними разберемся. Тут есть несколько интересных историй. Итак, на Красных Воротах мы ушли поглубже, и тут мы встречаемся с парижским или с горным способом строительства. Да, вторым по своей глубине и степени сложности, когда мы зовем шахтеров, они ведут шахту, то есть копают вниз, а потом из шахты ведут штольню. Да, что штольня — это уже горизонтальная выработка, то есть когда идут вперед.
А вот вопрос, извините, сейчас пойдем в штольню. Мы же ведь в Сокольниках практически спустились в метро по ступенькам.
Угу.
Вот, и постепенно сейчас все заглубляемся.
Да.
Получается так. А почему нельзя было горизонтально-то вести?
Да, потому что...
Вот на одной глубине.
Потому что, от площади охотного ряда в сторону, скажем... как раз Красноворотской площади, идет повышение рельефа. Это же водораздел между Яузой и Неглинной. Да, вот вы помните, если вы поднимаетесь от Охотного ряда, да, то вы и вверх по Театральному проезду, и вверх по Лубянке, например.
А, ясно, ясно.
И вверх
это
по Сретенке.
Да,
да, перепад высот, плюс грунтовые условия, конечно, тоже оказали свое влияние, скорее всего, было неудобно копать мелко. Нужно было делать глубоко. Вот, но на глубине тоже встречались свои сложности. Например, вот есть такая потрясающая история, тоже на Красных воротах, значит, случившаяся. Вот если мы вспомним лондонское метро глубокого заложения, то там обычно как было исторически? Вы спускаетесь на эскалаторе, перед вами стена, все, есть только маленький аванзал. Надо идти направо-налево в так называемые перронные залы, где садиться на поезд. А в Москве была поставлена задача раскрыть центральный зал на полную длину. Сделать его большим, просторным. Вот мы сейчас об этом не задумываемся, нам кажется, что это естественно. Как же иначе? Как это у метро может не быть центрального зала и двух перронных залов? На самом деле центральный зал — это очень неочевидная вещь и очень сложная для реализации. Потому что это же огромный тоннель, который нужно сделать в сложных, на огромной глубине, в сложных грунтовых условиях. И вот, например, на чистых прудах, куда мы отправимся позже, или на Лубянке, никакого центрального зала изначально не было. Все было как в Лондоне. Спустился на эскалаторе, буквально у тебя еще есть 10 метров впереди, и все, иди направо-налево через два прохода в каждой стороне. Вот. А на красно... Почему? Потому что там были такие предательские грунты, которые такие текучие глины, которые веками лежали там под спудом, без воздуха и без влаги, и нормально себя чувствовали. Но как только до них дошел человек и дал доступ кислорода и влажности атмосферной, так тут же они начинают менять свои свойства и течь. И, например, на Лубянке, это впервые обнаружили именно на Лубянке, там чуть было не дошло до аварии, потому что если течет эта глина, значит, она где-то там на высоте 30, на поверхности земли тоже начинает грунт проседать. И там уже пошли трещины по асфальту, и если бы они дошли до здания НКВД, то эта авария могла бы, наверное, обернуться и катастрофой, не обошлось бы без жертв, наверное. Вы понимаете, о чем я. Вот. И поэтому решили принять такое решение, да, что вот не будет центрального зала. Но вот на станции Красные Ворота был, понимаете, бригадир грузин по фамилии Гацеридзе. И он очень настаивал, что он обязательно сделает центральный зал. Ходил к власть придержащим, там, к Хрущеву, к Кагановичу, в общем, к министру путей сообщения и к мэру Москвы тогда, что можно сказать. И, в общем, добился того, что ему разрешили сделать центральный зал. И вот он все-таки, несмотря на эти условия, сумел его проложить, и он действительно стоит, нас радует. Я думаю, все прекрасно помнят центральный зал станции Красные Ворота. Вот такая вот тоже своеобразная
инженерная... А почему ему это надо обязательно было сделать? Потому что доказать, да, что это возможно делать.
Да, я думаю, что...
Здорово, вот мотивация, правда ведь? Вопреки всему.
Никто не сделал, а я сделал.
А я это сделаю обязательно.
Да. Да, такая вот история. Так что, значит, а для чего, кстати, нужен центральный зал, мы не поговорили. Ну, конечно, он нужен для того, чтобы пассажиры свободнее распределялись, да, было удобнее. А еще, я думаю, что для того, чтобы создать ту самую потрясающую архитектуру. Потому что была задача сделать станции подземными дворцами. Дворец не очень удобно делать в перронном зале, потому что там места мало, ну, и поезда ходят. Да. А вот как раз центральный зал для этого хорошо подходит. Поэтому вот так вот такая идеологическая задача вызвала к жизни инженерные, можно сказать, подвиги, да, инженерам приходилось совершать титанические усилия ради того, чтобы создать вот эту станцию как подземный дворец. И то же самое было сделано на Охотном ряду. На Охотном ряду был центральный зал с самого начала, но, правда, там и грунты попроще, и станция не так глубоко заложена, так что там это было сделать не так сложно. А еще одна потрясающая история тоже случилась на Красных Воротах, так что мы с нее не спешим пока уезжать. Правда, случилась она чуть попозже, в послевоенные годы. Значит, строили промежуточный вестибюль, который выходит, из которого выход осуществляется в здание высотки на Красных Воротах. И строили его в... Ну, я напоминаю, кто помнит, как это происходит, или когда в следующий раз будете путешествовать по московскому метро, обязательно посмотрите на это. Значит, если вы выходите со станции метро Красные Ворота в сторону высотки, на внешнюю сторону Садового кольца, то у вас один эскалатор, потом такой круглый вестибюль промежуточный, из него уже другой эскалатор под другим углом идет, собственно, в высотку. Собственно, вестибюль нужен для того, чтобы выйти в правильное место, потому что эскалатор же завернуть не может, поэтому делается два эскалатора под разными углами, в разных направлениях, да, а между ними делается такой вестибюль. И вот его строили одновременно с высоткой. И для того, чтобы стенки котлована, в котором его строили, не обрушались, применили еще один замечательный способ, который метод такой строительства, который широко используется на метро. Называется он заморозка грунта или замораживание грунта. Что это такое? Это в землю загоняются трубы, по трубам прогоняется охлажденный рассол.
Что?
Только
не... Рассол.
Не.
Охлажденный. Не. Алексей Алексеевич.
Не. Без огурцов рассол.
Не огуречный.
Это знаменитый луховицкий огурцепровод, который гонит из проруби в реке в Луховицах. Замечательный луховицкий соленый огурец.
Так называется, поэтому, естественно, огурец начинает.
Да, да. На самом деле рассол — это просто любой раствор соли. Да, там использовались такие очень крутые рассолы. Крутые не в смысле, что они очень классные, а в смысле, что там много соли очень. Поэтому это тоже называется крутой раствор. Почему охлажденный рассол, а не охлажденная вода? Потому что вода замерзает при нуле, как мы все хорошо помним. А вот если добавить в нее соль, даже можно дома проэкспериментировать, да, круто посолить воду, поставить ее на балкон, и она уже замерзнет только где-нибудь при минус 5, минус 10, смотря сколько соли вы положили. И вот там был такой крутой рассол, что его удавалось остужать до температуры минус 25 градусов, и он все еще был жидкий. Его гоняли по этим трубам, он никуда, конечно, не вытекал. Это работало как холодильник. Вот у вас в холодильнике у всех, значит, есть тоже трубки, которые отнимают тепло у воздуха, который находится в холодильной камере. По ним идет некий холодоагент. Вот здесь то же самое. Это наш рассол выступал как холодоагент. Он гонялся по этим трубам, гнался по этим трубам и отнимал тепло у земли. И земля потихонечку промерзала. Как зимой она промерзает, превращаясь в такой, так называемый, как говорят инженеры, льдогрунтовый массив. То есть просто-напросто такую плотную землю, которую невозможно, сквозь которую не протекает никакая вода, никакие опасные грунты, плывуны, так называемые, жидкие грунты, ничего. И вот, но есть один, значит, нюанс, есть одна сложность. Если мы замораживаем воду, то я думаю, что все наши радиослушатели помнят, она увеличивается в объеме. Когда мы замораживаем грунт, с ним происходит то же самое. И вот мы построили высотку под правым ее крылом, где находится вестибюль, замороженный грунт. Теперь мы его размораживаем, грунт обязательно размораживается потом, и он, конечно, обратно
оседает,
да. И высотка бы неминуемо в таком случае накренилась бы направо, в сторону памятника Лермонтову. Чтобы этого не случилось, как вы думаете, что было сделано?
Да,
известная очень история. Не, высотку заранее построили с небольшим наклоном влево.
Чтобы, это факт?
Да, чтобы после...
Удивительно.
Чтобы после размораживания грунта
она приняла
уже вертикальное нормальное положение.
А этим, извините, этим изначально занимается... То есть есть проект, потом ищется технические средства для этого, для осуществления проекта. То есть и инженер закладывает вот этот весь процесс постройки до конечного результата, закладывает все вот эти этапы, да? Получается.
Ну да, да, да.
Просто мы иногда же ведь, то, что не то, что иногда, мы в принципе об этом не задумываемся. Это очень интересно, то, что вы рассказываете, потому что нам кажется, что помимо архитектуры ничего не существует. А прежде всего, это же сначала инженерное решение.
Да, то есть нужно было принять это, нужно было вообще придумать это решение этой проблемы, да, и потом уже, соответственно, рассчитать все здание так, чтобы строить его под углом. Потому что, во-первых, нужно понять, какой это должен быть угол, с учетом будущей осадки грунта. Во-вторых, нужно понять, как вообще строить его под углом, потому что, ну, под углом мы обычно не строим здание, это не очень удобно. Вот. А тут надо было все, как бы, все конструкции получается
под некоторым... Надо об этом подумать пару минут.
Жизнь замечательных идей.
Движемся, видите, мы, к сожалению, к финалу нашей...
Да, еще не доехали даже до другого.
Инженерная история. А мы продолжим. У нас сериал, это же очень интересно. Итак, мы остановились на том, чтобы один из выходов «Красные ворота» метро, вот, который тогда назывался Лермонтовской, по-моему.
Да.
Вот, и вот эта высотка, которую вы сказали, нужно было построить под углом, она должна быть накренена. И потом, когда одно из крыльев, точнее, подкрыльное состояние этой высотки размораживалось, она вставала, значит, в вертикальном положении.
Да, вот такая потрясающая
операция. А какой год этого?
Это этой операции? Было в начале 50-х годов.
Здорово. Молодцы, наши вот. Строители, молодцы.
Ну, на самом деле, заморозка применялась, если мы вернемся к нашей первой очереди, по которой мы вместе с Утесовым, да, отправились в самом начале. Заморозка применялась там тоже. Например, опять-таки, на перегоне между Комсомольской и Красными воротами или на перегоне между библиотекой Ленина и Охотным рядом. То есть эта технология, в общем-то, довольно старая. Интересно, что эту технологию в Советском Союзе в 30-е годы разрабатывал инженер с очень такой типической, наверное, фамилией для человека, который занимается заморозкой. Фамилия у него была Трупак.
Угу.
Вот такая вот.
Да, не будем комментировать.
Умеете вы по-инженерному, да, смотреть на совпадение.
Метро только не занимался нашим, да, здорово.
Ну вот, запоминается, зато вот я не всех инженеров помню, его запомнил.
Да-да, ну я и фехтовальщиков тоже не помню, но олимпийского чемпиона Кровопускова, да,
сложно забыть,
да. Ну вот, ну а, значит, если мы отправимся дальше до... Давайте проедем Чистые пруды. Мы говорили, что там тот же горный способ, но там никакого центрального зала не было, не удалось. На Лубянке та же самая история. Но вот перегон между Лубянкой и Охотным рядом строился по вот как раз последней, чтобы поставить точку технологии. Мы говорили про берлинский способ, парижский. Тут, наконец, был применен лондонский способ, то есть щитовая проходка. Подробнее про щит мы уже говорили, да, говорили, что его изобрели в Англии, и инженер вдохновлялся, возможно, корабельным червем. Вот, а это такая машина, которая, ну, то есть не то чтобы даже машина, это такой гигантский диск, который сделан перегородками, да, на 9 частей, там стоят люди, и они натурально копают, все равно, то есть копать приходится, но хотя бы этот щит, как и положено щиту, держит на себе горное давление грунта, а кроме того умеет упираться домкратами в стенки уже готового тоннеля и толкать сам себя вперед, и кроме того еще и строит тоннель позади себя. Вот, у нас щитов, конечно, не делали, мы тоже щит купили в Англии, и с ним тоже было связано несколько интересных историй. Во-первых, как вспоминали строители первой очереди метро, щит привезли, а документов на него не привезли. Почему-то не доехали они. И, значит, объявился...
Проблема с растаможкой.
Объявился некоторый комсомолец, который сказал... Опять комсомольцы.
Это не тот, который...
Инициативный грузин.
Который сказал, да что нам эти английские чертежи? Мы сейчас сами соберем. Вот. Ну и вроде бы как бы даже собрали.
Собрали, да?
Да, без чертежей. Правда, собрали его...
Модель первого вертолета.
Нет, прочли книгу Лескова
«Левша».
«Левша», да, и после этого собрали.
Но собрали на земле. Есть уникальные фотографии, где-то щит собран на Театральной площади. Вообще это довольно бессмысленно, потому что в отличие от червей из фильма «Дюн», щит не умеет сам потом так вот уходить под землю.
Врываться.
Да, врываться. Да, его нужно все равно разобрать, опустить по частям под землю и снова под землей собрать. Потому что щит умеет только горизонтально ходить. Вот. Ну, видимо, собрали его для теста, чтобы посмотреть вообще, что это за зверь такой диковинный, этот проходческий щит, чтобы научиться как-то с ним работать, а потом уже его собрали под землей и пошли. Но один щит — это, конечно, мало, потому что, хотя, конечно, наши комсомольцы, как всегда, там, перевыполняли норму, и вместо положенных 75 сантиметров в день шли по 1,5-2 метра в день, что, конечно, с одной стороны здорово, с другой стороны, это некоторое нарушение правил эксплуатации механизма, вот, что ведет, конечно, к его быстрому износу, как следствие. Но, в общем...
Нашли.
30-е
мы
есть...
посмотрели, как щит это выглядит просто в того времени сейчас.
30-е есть 30-е, да, тогда часто вот надо было эти создавать трудовые подвиги. Вот, и... Значит, несмотря на это, перегон, например, 900 метров. Ну, идет он со скоростью 2 метра в день. Что это такое? Это 450 дней.
Полтора года.
Полтора года нужно все равно идти, да? Вот. Значит, поэтому нужен был, конечно, второй щит, чтобы ввести второй тоннель. И второй щит не замедлил появиться на стройплощадке через несколько месяцев и был уже советского производства. Возможно, здесь приоткрывается некоторая завеса над тем, куда же делись документы, которые не пришли на стройплощадку своевременно. Вот.
Их изучали.
Да, так что их, наверное, изучали, да. Вот. Ну, что ж, и такое тоже бывало. Но зато советская промышленность очень быстро освоила изготовление щитов. И вот если на первой очереди мы всего лишь только один перегон, вот этот вот несчастный между станциями Лубянка и Охотный ряд построили, а все остальное глубокое заложение, начиная от Лубянки и до Красных ворот, все это строили вручную практически, да, голыми руками и лопатами, то вот уже на второй очереди, в конце 30-х годов, буквально через 3 года, было 60 щитов на стройплощадке.
60?
Да, и строили исключительно щитами. Вот. И... А, что ж, мы разобрали все три способа.
Угу. Которые в Москве применялись.
Да.
А сейчас все щитовые, даже новые?
Ну, сейчас как? Сейчас в центре, где невозможно раскопать открытый котлован, конечно, используют щитовую проходку, скажем, вот желтая ветка, которая ведется, соединяя Третьяковскую и Кропоткинскую, да, вот она будет такой, ну и дальше на деловой центр. Вот. А на окраинах по-прежнему, конечно, преимущественно используют берлинский способ, как самый дешевый, простой. Ну, вот все, что все вот эти наши
новые
станции на окраинах, да, как правило, строятся уже таким способом. Так что, в первую очередь, она действительно необычная, удивительная, экспериментальная. Перепробовали все, что угодно. И берлинский способ, и парижский, и лондонский. И копали глубоко вручную, и копали глубоко с щитами, и замораживали грунт, и кессоны, и тоннели, закапывающие сами себя. А вот про другие, может быть, какие-то очереди более поздние, какие-то другие инженерные чудеса, поговорим как-нибудь другое.
Да, спасибо вам, во-первых, огромное за то, что вы нам рассказали, что...
Поеду, покатаюсь по красной ветке.
Не, ну просто действительно, есть эстетический ряд нашего метро, а есть вот этот удивительный мир инженерный, который мы упускаем, но я и так любил московское метро, я сразу вам скажу. Но теперь, после вашего рассказа, я буду переслушивать
заведу нашу... свой припаркованный автомобиль и заеду мимо станции метро, отмеченных буковкой М.
Да, но буду выходить и, так сказать, бить человека.
У нас в гостях был Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, большое спасибо.
Спасибо.
Наши записи можно найти на сайте radiomag.ru в разделе «Подкасты». Ну и в следующую субботу и воскресенье
не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на radiomag.ru.